уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 августа. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». И наш гость – руководитель Центра германских исследований в Институте Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Владислав Борисович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7-3-7-3-94-8. Не забывайте, код города 495. Вот с чего я хочу начать. Это из сегодняшних лент новостей. В Германии задержан гражданин России, предположительно готовивший теракт на территории ФРГ. Полицейские предъявили соответствующие доказательства, уже Федеральная прокуратура Германии об этом говорит. А это вот отношение граждан Германии к гражданам Российской Федерации как-то меняет? Ведь вы представляете, как громко звучит: гражданин России готовил теракты на территории Германии.
Нет, никак не звучит. Известно, что среди граждан не ЕСовских государств достаточно много и россиян, которые считают себя беженцами и которые подают соответствующие заявки. Немцы знают, что на территории Германии находятся граждане России самого разного происхождения, и Германия в курсе того, что Россия давно уже говорит о необходимости совместной борьбы с международными террористами, с самой темой международный терроризм, который во многом связан и с Сирией, и связан с Ираком, и с ИГИЛом, запрещенной в России организацией. Поэтому я думаю, что в Германии эта новость пройдет менее замеченной, нежели в России.
Тогда дальше. В принципе, о роли граждан России или выходцев из России в нынешней политической, прежде всего, жизни Германии можно говорить сейчас?
Да, можно. Надо говорить о выходцах с постсоветского пространства. Это российские немцы, которые волею судьб оказались во время войны за пределами России. Это Средняя Азия, очень много выходцев русских немцев, российских немцев, правильно говорить, российских немцев из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, в том числе из России. Их более 2 миллионов, плюс к этому добавляется часть советских граждан, которые уехали благодаря Эриху Хонекеру, который открыл такую дорожку в ГДР, объединившуюся потом с ФРГ, для советских граждан еврейского происхождения. И, в принципе, есть просто так называемые русскоговорящие граждане из постсоветского пространства. Есть, кстати, объединение «Союз русскоговорящих граждан», представлено во всех 16 федеральных землях, и, конечно же, они играют определенную роль не только в хозяйственно-политической жизни, но и в социально-политической жизни. Эта группа граждан является объектом интереса для всех партий, которые являются системообразующими или по-немецки этаблированными. Сейчас в парламенте представлены ХДС, ХСС, социал-демократы, зеленые, свободные демократы, партии «Левая» и «Альтернатива для Германии». Вот на последних выборах, которые прошли 24 сентября 2017 года, именно российские немцы, русскоговорящие граждане стали объектом пристального внимания страны «Альтернатива для Германии». Вспомним прецедент или инцидент с девочкой Лиза, да, когда Германия, ну, скажем, предъявила ответные претензии на наши претензии, сказав, что мы вмешиваемся во внутренние дела, и тогда мы дезавуировали такие обвинения. И плюс сами российские немцы считаются наиболее, ну, скажем так, не то что удобными, а настоящими немцами, которые без проблем интегрируются в экономическую и политическую жизнь Германии, потому что вот немцы, которые приезжают из других стран, там румынские немцы или каких-то, есть еще, ну, есть, да, понятие Volksdeutsch, вот эта политика объединения германской нации, она продолжается, этим занимается Министерство внутренних дел, которое отличается от Министерства внутренних дел России, сразу подчеркну, и нынешнее министерства. Господин Зейхофер, выходец из Баварии, возглавляет партию «Христианский социальный союз», входящую в коалицию, назвал ее «Министерство внутренних дел», «Министерство по делам строительства и Родины». Вот это слово «Родина», он специально подчеркивает, что он занимается вот в целом таким объединяющим началом для всех немецких граждан, как немецкого происхождения, так и есть понятие в Германии миграционного происхождения. Это наши граждане, которые переселяются в Германию, вот у них есть такой «Migrationshintergrund», да, то есть потом говорят, что семьи, которые стали немцами, но они приехали к нам, и они бывшие, да, то есть бывшие мигранты, и ныне граждане Германии. Это еще целая тема для 1,5 миллионов беженцев, оказавшихся на территории Германии с 2015 года, когда Ангела Меркель 31 августа 2015 года заявила, мы справимся с этим, дав указание тогдашнему министру внутренних дел господину де Мюзьеру не задерживать на границе, не применять силу, дать выпустить пар из котла, и за это ее до сих пор критикуют, и она, признав свою ошибку, продолжает проводить свою немецкую-европейскую миграционную политику, которая достаточно сложная. Был политический кризис в июне месяце, когда тот же Зейхофер настаивал на своей жесткой политике в соответствии с Конституцией Германии по задержанию тех граждан, которые уже согласно Дублинскому регламенту, есть такой регламент, подали прошение в одной из других стран, и вот Зейхофер настаивал на немедленной высылке таких граждан, а Меркель говорила, у этих стран есть свои проблемы, это Испания, Греция, они так переполнены беженцами, поэтому давайте хотя бы временно рассмотрим на границе возможность пребывания этих граждан на территории Германии. Но я немножко ушел в сторону от вашего вопроса, поэтому поправляйте меня, потом я могу, да, с вами говорить
я
3
понимаю.
Часа.
А, так все-таки возвращаясь к русским и влиянии их на политическую жизнь, некоторые полагают, что вот эта альтернатива для Германии, которая во многом стала неожиданностью политической, как кажется, во всяком случае, для немецкой элиты, ее успех, точнее, во многом успех этот как раз связан с позицией русскоязычного населения Германии.
Я не стал бы переоценивать, но именно альтернатива сфокусировалась на этой группе. Плакаты писались на русском языке. Не секрет, что не все российские немцы хорошо говорят на немецком. Кстати, забавная вещь оказалась. Если вы, как выходец из немецкой семьи, блестяще говорите на Hochdeutsch, да, на правильном немецком языке, и проходите собеседование, вам говорят, ну, на Hochdeutsch каждый может говорить, вы попробуйте на Volksdeutsch, попробуйте поговорить на тех диалектах, на которых говорили ваши бабушки и дедушки. Очень многие говорят на этом диалекте еще 17 века, и не всегда хорошо говорят на немецком. Не надо преувеличивать, если мы берем... Сейчас оцениваем 82 миллиона, более 60 миллионов активных избирателей. Вот если из них приходится 2 миллиона на российских немцев, а на альтернативу пришлось, ну, там где-то около 13%, ну, в принципе, да, можно говорить, что, если мы так посчитаем, что доля российских немцев могла быть высока. Статистика есть, это такая вещь, если я сам ее не составлял, я не могу ей доверять. Но, тем не менее, российские немцы – это консерваторы, российские немцы – придерживаются консервативных ценностей, на этих ценностях играет альтернатива. Кстати, альтернатива говорит, что она готова заменить ХДС, или, по крайней мере, сойтись ХДС вот на этой золотой середине консервативных ценностей, в том случае, если ХДС не будет возглавлять Ангела Меркель. Об этом говорит и говорят свободные демократы, их лидер Кристиан Линднер говорит, я готов сотрудничать с ХДС в будущем легислатурном периоде, на будущих выборах, если они, возможно, досрочно состоятся, но без Ангелы Меркель. Вообще, альтернатива создавалась профессорами, создавалась интеллигенцией, ее считают радикальной партией, но я бы считал все-таки ее правой консервативной партией, все-таки альтернатива старается занимать дистанцию к тем, как немцы называют вот это вот Триттбреттфахрер, то есть те, кто пытаются вместе с ней вскочить на подножку и проехаться. Поэтому, конечно, они далеки от националистов, от реальных правых, левых, радикальных партий. И вот выступают за то, что, ну, это на самом деле все-таки, наверное, поправлюсь, консервативный радикализм, ну, в общем, так Германия немцам, да, то есть культура и так далее, они не то что выступают против беженцев, они готовы обсуждать интеграцию беженцев, готовы обсуждать квоты, поэтому они осторожно относятся с опасением к Зейхоферу, потому что ХСС начинает играть на их поле, да, то есть понимая, что беженцы – это проблема, их надо регулировать, но все-таки вот такой вот консерватизм. Мы немцы, да, такой восклицательный знак.
Виталий пишет, насколько он прав, получается странная какая-то вещь. Русские, которые приехали в Германию, то есть иммигранты, ну, русские немцы в данном случае, которые приехали в Германию, то есть иммигранты, не коренные немцы, голосуют за партию, которая выступает против иммигрантов.
Партия выступает против нелегальных беженцев.
Все-таки
да,
так.
Да, конечно. Потому что посмотрел программу предвыборную, против трудовой миграции альтернатива не уступает. В Германии 600 тысяч свободных рабочих мест при 42 миллионах занятых. Каждый год рынок труда бьет рекорды. Есть ЕСовская программа «Голубая или синяя карта», по которой в Германию ежегодно въезжает 17 тысяч человек. Вот сейчас вот обсуждается необходимость принятие, где-то осенью должны принять нового закона об иммиграции, который в том числе будет регулировать трудовую иммиграцию, и вот в эти часы, в эти дни идет дискуссия, а может быть тем беженцам, которым отказали в праве пребывания на территории Германии, мы разрешим право трудовой миграции, так называемый шпурнвексель, да, когда машина переходит с одной полосы на другую, давайте попробуем. Ну, тоже некоторые выступают за, некоторые против. И, конечно же, вот воссоединение немцев, конечно, они мигранты, но такие вот особенные мигранты, которые вернулись на историческую родину. Поэтому нам интересен опыт Германии по возврату немцев на территорию немецкого государства, так же, как сейчас есть программа по возвращению русскоязычных граждан, советских граждан на территорию Российской Федерации, и здесь есть хорошее поле для взаимодействия между Германией и Россией.
Теперь от исторической памяти вот этих вот конкретно взятых русских людей, бывших русских людей.
Советских, да?
Советских говорите, людей, да, да, это правильно, и кто-то из наших слушателей написал. Просто в эти дни все вспоминают о событиях 50-летней давности, о том, что произошло в Праге. Вот это все делает какой-то особый, ну, я не знаю, ударение на образ советских людей, людей из России в исторической памяти европейцев или нет?
В меньшей степени. Я был приглашен на открытие фотовыставки, посвященной 50-летию, которая проходит в Словацком институте, угол 2-й Брестской и Гашка. И выступали два посла. Новый посол Чехии, посол Словакии. И вот вы говорите историческую память. Вот это пример для поляков. Потому что насколько была трагедия для чехов и словаков 21 августа 1968 года, последующие события, и насколько и чехи, и словаки смогли это пропустить через себя. Мы, конечно, россияне, советские граждане, являемся примером, насколько мы смогли пропустить через себя трагедию Великой Отечественной войны. Удивительно, немцы до сих пор не понимают, каким образом с ними спокойно могут разговаривать детские узники Освенцима или каких-то других концлагерей. Немцы говорят: Владислав, он со мной разговаривает. Я говорю: а что такого? Но он же был вот жертвой этого. И вот мне кажется, ну, во-первых, вот смотрите, поместили дополнительную табличку на памятник маршалу Коневу. Не только освободитель Праги, но и участник таких-то событий в Венгрии и в Праге. Вот это правильная историческая память, где ничего не скрывается. И вот я еще раз поражен, но с немцами практически это не обсуждается. 13 августа 61 года, там если юбилей, но 13 августа мы стандартно с вами обсуждаем немецкую стену, построенную 9 ноября 89 года, которая стала постепенно разрушаться. И немцы, конечно, в большей степени вспоминают 53-й год, 17 июня события, в большей степени вспоминают 56-й год Венгрию, да, такое жесткое подавление, в меньшей степени 68-й год. Ну, и Чехия, и Словакия, это подчеркиваю, это пример для, в первую очередь, для поляков, в первую очередь для политиков, пример исторического примирения и понимания, что нас объединяют общие европейские ценности, подчеркиваю, европейские ценности. Немцы говорят не просто христианские, а христианско-иудейские ценности. Немцы говорят про христианско-иудейскую религию и культуру. И когда кто-то начинает уверять, что у российского политического руководства, у россиян другие ценности, я удивляюсь, потому что вот я не случайно подчеркнул консерватизм, да, вот это вот Демитте по-немецки, центр, где стоит ХДС и ХСС, и именно это основной электорат немецкий, я считаю, что вот эти консервативные европейские ценности нам также близки, мы можем говорить и про свободу слова и так далее, но мне кажется, что любому россиянину, подчеркиваю, россиянину, потому что, к сожалению, в немецком языке нет такого слова «россиянин», там только слово «русский». Я постоянно обращаюсь к моим собеседникам, пожалуйста, понимайте, что мы россияне. Это минимум 150 наций и народностей, и немцы так говорят, да, спасибо, что вы нам об этом напоминаете. Но,
смотрите, вот возвращаясь, я напомню, это Владислав Белов, он руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Раз уж мы говорим о событиях 68-го года, вы же понимаете, что главный спор вот в этой истории здесь сейчас в России идет вокруг того, о чем примерно 692-й своим вопросом напоминает. Немцы, пишет он, не каются перед чехами за танки в Праге в свое время. Мол, если должны ли мы каяться?
Хороший вопрос, потому что Volksarmee, национальная Volksarmee, национальная народная армия ГДР, конечно, не знаю, называть это преступление или нет, но жесткость ГДРшников была просто запредельна. Об этом рассказывают те солдаты-офицеры, которые были в Праге, об этом говорят и чехи, и словаки. Поэтому уж если каяться, то, наверное, ГДРовским солдатам и офицерам, но я пока не встречал в дискурсе в немецком вот такого напоминания, во-первых, восточным немцам о том, что они действовали чрезвычайно и предельно жестоко по отношению к словацким гражданам. И это было, кстати, сравнимо с нашим поведением, да, с наших советских войск, которые были предельно корректны, да, то есть известные провокации, прочее-прочее, но это было предельно корректно. А нам, россиянам, конечно, это для нас дает хороший повод познакомиться с реальными документальными кадрами, фотографиями. Та небольшая выставка, которая в Словацком институте, ну, она так поразила, да, то есть еще раз вот возвратила к тому времени, я там ходил в второй класс, да, я пошел как раз во второй класс только, да, накануне. Конечно, я тогда это воспринимал все по-другому, и, конечно, память обращается к тем советским гражданам, которые не побоялись стать изгоями для государства, получить бросфорбот, которые тогда выступили против этих событий. Надо отдать дань уважения вот к тем, кто осмелился высказать критику в отношении советского руководства.
И все-таки это другой немножко поворот. Теперь 632-й пишет. А вот американцы ни по какому поводу не каются, пишет он, всем гордятся.
Да, да, кстати, вот хорошее, здесь была, это, я думаю, что можно в эфире это сказать, не наша, не советская, не российская карикатура. Трамп говорит, что мигранты приносят наркотики, алкоголь, преступления и так далее. Вторая фотография индейца, да, мы это знаем. Да, американцы пришли, разрушили, да, то есть целую культуру в Северной Америке, да. Мне неизвестно, где бы американцы каялись. Максимум приезжает Кеннеди в Берлин и говорит: «Я берлинец, ich bin Berliner», да, то есть все. Я пока, вот пусть мне напомнят слушатели, где такое случалось, но чтобы так, американцы где-либо покаялись.
Повод ли это для нас вести себя так же, к примеру?
Нет, мы же, ну, я еще раз подчеркну, европейские ценности. Мы, конечно, кстати, Германия, хорошая тут здесь подсказка, вы мне подсказываете. С 14-го года официально была принята доктрина культуры ответственности во внешней политике. Мы, немцы, несем ответственность. Хайко Маас, к россиянам, Хайко Маас, министр иностранных дел, говорит, что во многом в политику пришел из-за Освенцима, за преступление нацизма, чтобы никогда не было больше этих преступлений. Это тут культура ответственности, и, конечно, если покаяние, то это 45-й год, час ноль, немцы. Мы несем ответственность, но когда немцы мне говорят, вы должны покаяться за преступление Сталина...
А они говорят-то.
Да, я говорю, момент, может быть, мы должны вместе с вами эту систему осудить, потому что вы русский, говорю, да, я русский, а при чем покаяться? Ну, вот вы русский, несете ответственность, да, сейчас вот мы видим, две балтийские страны предъявляют нам претензии России как наследнику Советского Союза. Русские считаются наследниками Советского Союза. Ну, вы знаете, вообще-то именно русские...
Приняли наследство. Да.
Русские основные жертвы. У нас не было ни Министерства культуры русских, у нас не было своей компартии. Из русского человека пытались сделать советского человека. У нас утеряны многие традиции, многие песни. Вы приезжаете в любую национальную республику, и там все это есть. Там были все эти министерства и так далее. И вообще республики по-хорошему... Должен сказать русским, что мы на себя взяли всю вот эту вот, все преступление, да, то есть мы жертвы основные, потерявшие свои русские диалекты. Пусть мне кто-нибудь скажет, что осталось, кроме суржика. А были десятки русских диалектов. В Германии их 140 немецких диалектов. Русских диалектов нет. Есть другие национальные языки, и все. Поэтому говорю, давайте вот мы вместе все-таки обсудим вот необходимость вот такого хорошего общественного трибунала над системой сталинской, или там, неважно, как ее там называть. Говорю, да, я готов это обсуждать, но чтобы мы, русские, я подчеркиваю теперь, русские, каялись за сталинские преступления, говорю, здесь мы несем эту ответственность, конечно, мы всегда там жили. Или, предположим, конечно, мы несем ответственность, что в декабре 91-го года, 92-го года не протестовали, когда Ельцин дарит Крым. Посмотрите историю. Крым был субъектом союзного договора. И вдруг другое государство проводит референдум по относительно другого государства. Вот где аннексия. 54% граждан Украины проголосовало за вхождение, возврат Крыма в состав Украины. А какое они право имели проводить этот референдум? Они спросили крымчан. Мне крымчане говорили, вот вы, Белов, виноваты, вы не вышли на улицы. А немцы, вот вчера была встреча с немецкими представителями, пожилые люди, они говорят, 90%. Да вы не верьте этим показателям, говорят мне немцы. Немцы по-прежнему вот убеждены, переходя к Германии, что никакого референдума не было, были штыки и так далее. Вот поэтому иногда хочется к немцам обратиться, сказать, а немцы, а вы еще раз не хотите покаяться за то, что верите во все то, что вам навязывают стереотипно ваши средства массовой информации, когда формируется другое сознание? В этом опасность, да?
Ну,
когда...
формирование сознания, оно ведь и с той, и с другой стороны. Вот что можно с этим сделать?
Ну, по крайней мере, ваши передачи – это открытые дискуссионные площадки, это то, что у нас есть и петербургский диалог, и потсдамские встречи, и германо-российские форумы. И сегодня, кстати, под вашу передачу Тео Зоммер, известный политолог, Дицайт, одна из ведущих газет, публикует блестящий памфлет, рекомендую, кто разумеет на клятой немецкой мове, на немецком языке, обратиться к этой статье, надеюсь, она будет переведена. Это вот как раз... воззвание к немецкому истеблишменту немножко отдуматься и еще раз возвратиться к основам отношений России и Германии, которые складывались веками. Вот это важно.
Вот возвращаясь даже не к тем отношениям, которые веками складывались, а возвращаясь к советскому периоду отношений, если пытаться оценить, что скорее вспоминают немцы, это то, что было, к примеру, в 1953 году или то, что сделал Горбачев?
Первый Горбачев, однозначно Горби, это святой человек, это объединение Германии, конечно, Горбачев. И потом Московский договор, начало 70-х годов, восточная политика Вилли Бранта, Гельмута Шмидта, Эгона Бара, это они высоко оценивают, а потом уже они...
То есть, наверное... скорее, высокие оценки того, что абсолютно, делало советское руководство, абсолютно, чем то, что было...
Да, это противостояние, это сделка газ-трубы, это сейчас вспоминают как... немецкое, западно-германское правительство противостояло санкциям США, это уже проходили, когда там запрещали поставлять газокомпрессорные станции. И, конечно же, это ответственность за вот эту историческую память, за преступления, совершенные с 1941 по 1945 год в отношении советского населения. В любом случае, это позитив.
Это Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований в Институте Европы Российской Академии Наук. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим этот разговор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Среда, 22 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований в Институте Европы Российской Академии Наук. Это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм писать. А мы продолжим. По новостям, если коротко. Вот Путин встретился с Меркель. Насколько это была плодотворная встреча?
Она была, ну, ссылаемся на Пескова, она была конструктивной, плодотворной, очень хорошо, что она была в закрытом формате, потому что, по всей видимости, обсуждалась конкретика, ну, которая, пока она не реализована, не должна выходить за двери переговорных комнат замка Мезеберг. Но при этом в понедельник, предположим, проходит сообщение, немецкое правительство обратилось к Украине, обратило внимание, что украинская газотрубопроводная система ГТС должна быть технически безупречной для транспортировки российского газа. Мы с вами читаем между строк, это значит, что Владимир Путин, обозначив перед встречей согласие России на поставки, на продолжение транзита российского газа по украинской ГТС, сказал, что это должно быть экономически целесообразно. По всей видимости, на встрече он сказал еще Ангеле Меркель, помимо этого, мы должны быть убеждены, что технически эта система подготовлена, потому что эксперты уверяют, что она в неудовлетворительном техническом состоянии, в отличие от украинцев, которые говорят, что все хорошо. Поэтому, я думаю, будут у нас постепенно проходить новости по Украине. Надеюсь на то, что мониторинговая миссия, которую упоминали и Меркель, и Путин, заработает, вопреки сопротивлению украинской стороны. Я думаю, что мы услышим, возможно, уже в Турции 7 сентября или во время возможной встречи Макрона, Меркель и Путина в Париже. Да, вот вчера появилась информация, какие могут быть подвижки по взаимодействию, ну, скажем так, в рамках гуманитарного сотрудничества в Сирии. Ну, вот сегодня будем обсуждать американские санкции, которые, правда, идут по делу Скрипаля, но знаем, что американцы готовят пакеты по Северному потоку-2.
Вот, кстати, один из наших слушателей спрашивает, 743-й, что будет делать Германия, если будут вводиться санкции по Северному потоку?
Ну, вот, упреждая вопрос нашего слушателя, министр иностранных дел Германии, который уже упоминал, Хайко Маас, вчера уже выступил с идеей создания Европейского валютного фонда независимо от американской системы. Система независимо достигается через создание европейского свифта. Ну, вот такая карта «Мир», в кавычках, где европейцы становятся независимыми от американской системы и могут рассчитываться с любыми контрагентами в своей собственной валюте. Это такой вот ответ. 7 августа задействован обновленный закон о противодействии санкциям, так называемый блокирующий регламент, который запрещает или защищает, скажем так, европейские компании от экстерриториальных действий других государств, в первую очередь США, и как российский закон запрещает европейским компаниям следовать американским санкциям, но это такой комариный укус для США. По большому счету, компании европейские, которые имеют свой бизнес в США, от штрафных санкций не защищены, потому что наказываться будут компании, их филиалы, их дочки непосредственно в США. И единственная возможность закрывать свой бизнес в США, что ни один немецкий бизнесмен в здравом уме сегодня делать не будет. Это основной бизнес за рубежом у немцев в США.
Это понятно, но вы же уже упоминали, что некие трения между Германией и Соединенными Штатами Америки по поводу взаимоотношения с Россией, тогда еще Советским Союзом, уже были. И ведь тогда они как-то вышли из этой ситуации.
Еще раз. Германия — часть Евросоюза. Германия сама ничего не предпринимает, да, то есть все решения принимаются в Брюсселе.
Но она же важная часть
Германии. Германия может давать разрешение на действия в своих территориальных водах на своей территории, поэтому Германия в начале года сделала все для того, чтобы Северный поток был реализован. Германия дала разрешение на прокладку в своих морских территориальных водах, дала разрешение на прокладку сухопутного газопровода третьего, теперь который идет ответвлением от северных потоков, сейчас уже один, будет два, кстати, вообще обсуждается Северный поток 3, но теперь уже не так громко. Германия всячески защищает европейские интересы, и в этом плане и Меркель, и Макрон, ну, может, там вот сделаем исключение из проевропейски настроенных для Польши и прибалтийских государств, у них своя позиция, очень близкая к американцам. Вот на уровне Евросоюза, Брюсселя, европейцы, включая Меркель, будут делать все, чтобы противодействовать американскому давлению. Но инструментов реальных, вот в этом мой посыл, нет, потому что ни Брюссель, ни Берлин не могут защитить свои частные компании. Есть исключение для малого и среднего бизнеса. Об этом говорил Альтмайер, посещая Москву в середине мая месяца. Он сказал, давайте больше взаимодействовать на уровне малого и среднего бизнеса, которого нет в Америке. Могерини повторяет, давайте малый и средний бизнес Евросоюза вот, займет место крупных компаний, которые действуют в США. Это выход.
Но это такие белорусские креветки, получается.
Это среднесрочные, потому что в Германии 3,7 миллионов хозяйственных субъектов, и в основном это малый и средний бизнес, тот Миттельштанд, который отсутствует в России. По определению Евросоюза, в России от 20 до 25 тысяч, там по разным оценкам, средних предприятий из почти более 5 миллионов субъектов, там, конечно, ИП есть и так далее, но это неприемлемо. Малый и средний бизнес – основа любой европейской экономики, в первую очередь Германии. Мы у всех на слуху названия крупных компаний, но реально 90% рабочих мест, 60% ВВП Германии, которых чуточку 3,24 триллиона евро. У России 1,4 триллиона евро. Да, мы вот такие вот, даже здесь несопоставимые по экономическому потенциалу. Поэтому можно вот создавать Европейский валютный фонд, можно критиковать Хайка Мааса, но мне эта идея нравится, она идет параллельно нашим идеям, да, что мы можем создавать свою систему расчета, которая защищает нас в том случае, если отключается от SWIFT. И я думаю, что мы вполне поддержим эту идею и с удовольствием подключимся к европейскому SWIFT, если он будет создан. Тем более санкционное давление Евросоюза совершенно другое, нежели американцев. Американцев цинизм. Никто этого не скрывает, что политические, экономические санкции имеют своей целью продвижение интересов конкретных американских компаний, в первую очередь из углеводородного сектора, в первую очередь из сланцевого газа и нефти, на европейский рынок. Точка. И вот это заявление Трампа, парень сказал, парень сделал, вот это опасно, Северному потоку не бывать. Два. Вот это вот реально риски. Риски в том, что из определенных схем этого проекта, который полностью осуществляется «Газпромом», 100% это российская собственность, «Северный поток-2», ну, предположим, идут финансовые партнеры, да, то есть те крупные компании, которые раньше были в консорциуме, они вышли, но предоставляют на коммерческих условиях финансирование. Возможно, какие-то сложности с крупными игроками в последующем по реализации какой-то части газа. Но то, что он будет реализован, Данию обойдем при необходимости, там 40 километров все просчитано, возможно, более высокие издержки, но европейцы на стороне России в том плане, что негоже политическими средствами вмешиваться в конкурентную среду, каковой является среда рынка нефти и газа, тем более европейцы давно либерализуют этот рынок газа, и здесь американцы приходят в своем СПГ, говорят, подвиньтесь, пожалуйста, мы здесь сами немножко порулим, а вы, европейцы, платите нам в два раза, ну, там, конечно, меньше, там, в 1,2 раза больше, чем вы платите россиянам.
Это вот как раз по поводу диалога Меркель и Трампа, по поводу диалога не только Меркель и Трампа, это же была общая встреча европейских лидеров с американским президентом. Насколько это был жесткий разговор?
Что касается Меркель, март 2017 года, апрель 2018 года, Меркель была в Вашингтоне, вела жесткий переговор Трампа, очень удивила Трампа своей жесткостью. Трамп любит жестких переговорщиков, но не любит тех людей, которые ему явно его переигрывают. Поэтому у него неприязнь к Меркель, приязнь к Макрону. Известные фотографии, когда сидит Трамп и представители Евросоюза, так оперевшись о стол, с ним разговаривают. Европа жестко говорит с Трампом, при этом говорит критикам: пожалуйста, не смешивайте трансатлантическую солидарность, которую мы 120% верны. Евроатлантическая трансатлантическая солидарность у нас написана девизом. США – наш основной партнер. Да, американское командование, но при этом это 100% ядерный, подражающий ядерный зонтик и так далее, через запятую. Но в деталях мы против, да, то есть против хозяйственного давления, мы за большую самостоятельность в европейской внешней оборонной политике, есть инициатива ПЕСКО по структурированной обороне, есть франко-немецкие инициативы, правда, мне эксперты, мои коллеги говорят, что у европейцев ничего не получится, но, тем не менее, и Меркель, и Макрон последовательно выступают за большую, цитирую, независимость от США и большей ответственности в своем участии в решении конфликтов. Поэтому, когда Трамп говорил, что у меня отношения с Путиным, чем с некоторыми из вас, конечно, он провоцировал. И для Евросоюза Трамп очень неудобный президент, идет трампизация внешней политики США, которая стала внутренней политикой. «Америка first», а на самом деле известная строчка, которая теперь не поется в гимне Германии, «Америка, Америка, über alles», «Америка превыше всего». Не будем забывать, что Трамп провел блестящую налоговую реформу, или, скажем, закончил налоговую реформу, которую еще начинали раньше, отменил всякие сборы климатические, и американская экономика, как пылесос, сейчас себя втягивает капиталы, прямые капиталы, инвестиции из других стран, и поэтому для немецкого бизнеса Трамп в Америке с точки зрения того профита, который он получает, ну, конечно, не царь и бог, но они говорят: вау, это просто здорово, что мы сейчас получаем в Америке с точки зрения бизнеса.
Наши слушатели, Павел Степанец, насколько публичные официальные заявления европейцев расходятся с реальными настроениями?
Ну, смотри, какие заявления. Давайте, вот 15 июня, я об этом уже говорил, министр иностранных дел Германии и бывший федеральный канцлер, оба бывшие, пишут возмущенное письмо Трампу, сотоварищи. И там прямо написано: перестаньте вмешиваться в дела в Европе. Европа сама решает, как обеспечить свою энергетическую безопасность, где покупать нефть и газ. Посыл был, чтобы не было закона от 2 августа, это было накануне, за полтора месяца, о противодействии противникам Америки. Не расходятся, и Меркель в апреле и до этого Макрон на более высоком уровне, да, был более высокого уровня визит, обращались к Трампу с просьбой, предположим, не прекращать мораторий на повышенные пошлины на сталь и алюминий. Трамп не послушал и отменил этот мораторий. Да, в начале июня Евросоюз обращался к Трампу с товарищи не распространять санкции на европейские компании, действующие в Иране и взаимодействующие с Россией, не приняли это. Поэтому вот, с точки зрения еще раз НАТО, европейцы говорят, сами в кавычках, ну, виноваты, сами в Уэльсе в 2014 году приняли решение, мы сами приняли решение, поэтому Трамп нам напоминает. Конечно, в той форме, как он это делает, неприемлемо, тем более, что повышение рассчитано до 2024 года, а Трамп требует прямо вот сейчас внезапно в Индии положит недвижимость на стол переговоров. Но в целом, вот, с точки зрения хозяйственно-политических интересов, европейцы, понимая выгоду взаимодействия с США, жестко критикуют его за вот это поведение американского слона в той посудной лавке, которую можно назвать мировая экономика, внешняя торговля.
Американский слон в европейской посудной лавке. 743-й спрашивает, а получается, что Германия мало чего может сделать против США? 692-й спрашивает, то есть Германия не чувствует себя американцами оккупированной? Ну, а Мартин так и вовсе спрашивает, а перспективы мирного договора хотя бы между США и Германией есть? Да, его нет же мирного договора, как я понимаю, до сих пор.
Ну, его и не будет, потому что фактически соглашение 2 плюс 4, где США подписалась под объединением Германии, и фактически его можно считать вот, подведением итогов Второй мировой войны. У нас больше проблем с Японией, да, то есть там с островами, ну, да, с этим с мирным договором. Американцы себя очень неуютно чувствуют в ФРГ, их порядка 35 тысяч, вот есть там угроза, что поляки хотят получить к себе этот состав, расположить танковую дивизию на границе с Литвой, чтобы защитить якобы прорыв. Это просто люди какие-то сумасшедшие, считающие, что Россия спит и видит, чтобы захватить Польшу, Прибалтику и так далее. Американцы жалуются на то, что очень долго получают разрешение на передвижение по железной дороге, по шоссе. В Германии, да, я смеюсь, потому что американцы оказываются запертыми на своих базах, а немцы говорят очень, особенно на уровне муниципалитетов, да и слава богу, что они здесь есть. Конечно, есть эти ядерные заряды, которые там совершенствуются, но 35 тысяч солдат обслуживают немцы, и для немцев это рабочие места. И немцы пострадали, когда ушли французы, когда ушли англичане. Поэтому к американцам вполне такое добродушное отношение. Если антиамериканские настроения, ну, как и везде в мире, это такой глобализм, да, саммит в Гамбурге, ну, он такой имеет такой антиглобальный подтекст, в первую очередь такой антиамериканский. Но вот в целом сейчас американцы пытаются проводить реформы, требуют реформы логистики, требуют свободы передвижения, которых в Европе не оказалось, а немцы уже обсуждают, ну, коль скоро американцы требуют укрепления мостов, дорог, давайте пока вот это вот повышение, вынужденное повышение до 2%, немцы сейчас сказали 1.5%, Меркель говорит, фон дер Ляйен, министр обороны, требует больше, просто 40 миллиардов евро уже сейчас у ФРГ, все, это бюджет практически России военный, да, то есть такой, ну, там у нас побольше расходов, но бюджет примерно совпадает, там, 40, будем так считать аккуратно, 45-48 миллиардов долларов, а их просят до 65 повысить. Ну, вот немцы говорят, ну, давайте, да, будем инвестировать в инфраструктуру, укреплять дороги, ну, фактически решать гражданские дуальные задачи, потому что никто из экспертов не нужно ответить, куда триллион долларов направлены фактически против России, да, вот это НАТО дальше, плюс.
Дальше. Вот вы уже упоминали некие противоречия между, европейские противоречия, получается, на польско-германском направлении.
Да, абсолютно верно.
А Польша, это среди бывших социалистических стран, наверное, самый крупный игрок, или самый заметный?
Самый крупный. И по экономическому, и по политическому потенциалу. И столица, образно говоря, Вышеградской группы.
Так вот, с вашей точки зрения, есть какие-то противоречия у нынешней Германии с бывшим социалистическим лагерем?
Противоречия с Польшей, с единственной страной, потому что если брать германо-венгерские, германо-чешские, словацкие, прибалтийские, или там берем Хорватию, Словению, отношений нет, там все окей. А у Польши действительно не в порядке историческая память, они не могут примириться с немцами.
Они не могут примириться с украинцами, они не могут примириться с русскими.
Германию.
Начнем с Германии, да.
Ну, с нами, с россиянами. Мне кажется, кстати, вот что вот с Россией меньше проблем, чем с Германией, да. Потому что, как бы, понятно, вот эти вот реперные точки, да, где вот мы друг другу предъявляем претензии. А вот с Германией осенью прошлого года предъявили 50 миллиардов репараций. Так прибалты берут пример с поляков, но, правда, там побольше выставляют сумму. Немцы, чтобы их не раздражать, не сказать, что нет. Говорят, ну, хорошо, на уровне экспертов обсудим, чем удивляют всех. Читаем коалиционный договор. На западном направлении Евросоюза это Франция, основной партнер, на восточном – Польша. Вот такой вот веймарский треугольник, созданный в 1991 году. Но если с Францией все окей, очень хорошие отношения, отдали пальму первенства, лидерства политического, экономического, реформаторского Макрону, а вот с поляками невозможно договориться. Я читаю, думаю, ну что будут писать про поляков? А там весь абзац построен на гражданском диалоге. Ничего не сказано про политику, ничего не сказано про экономику, где-то там упоминают какие-то инновационные центры в других частях, и вот пишут про молодежный форум, про молодежные центры, вспоминают Освенцим, где-то идет. И я потом только понимаю, что немцы, как разумные люди, инвестируют в население, в граждан. Потому что оказалось, если большинство поляков было в Германии, то только каждый 60-й немец побывал в Польше. Да? То есть вот есть такое вот еще противоречие, пытаются это доверие выстроить на гражданском уровне. Для поляков не только Меркель и ее окружение раздражитель, не менее сильно раздражитель Макрон.
Для поляков всех или
нет,
для поляков
правительства? Для правительства. Спасибо за замечание. Для правительства, потому что я читал, когда интересно читать не сам материал, а как на него отзываются читатели. Вот молодежь прямо пишет, пожалуйста, не ставьте на основную доску с нынешним правительством Польши. Мы молодежь другая.
У нас не очень много времени, а я еще хотел спросить по поводу Турции. Во-первых, вы уже упоминали 7 сентября.
Да.
А это же ведь Эрдоган придумал, чтобы им встретиться.
29 июля, да, этого предложения, да. Конец июля.
А вот, во-первых, каковы перспективы этого? Во-вторых, в принципе, о влиянии Турции на современную Германию?
Влияние существенное. Оно целенаправленно идет через... главу государства, через его окружение, на немецких граждан турецкого происхождения. Большинство турецких граждан, ну, если не боготворят, то для них вот Эрдоган – отец нации. Это так известный случай с футболистом, в общем, такой, из которого сделали из мухи слона, который сфотографировался, подарил майку, да, то есть потом был подвергнут обструкции футбольным союзом и гражданами. Да, действительно, Эрдоган напрямую вмешивается, особенно после июля 2016 года были арестованы немецкие граждане, в основном турецкого происхождения, был арестован корреспондент газеты «Die Welt», правда, его отпустили, но он действительно посмел призывать немецких граждан турецкого происхождения, вынуждены именно так говорить, это не турецкая община, это немецкие граждане, не голосовать за СТПГ, за ХДС, ХСС и за партию «Зеленый союз 90-х», за то, что они так его критикуют. Эрдоган приезжает в Германию с первым официальным визитом после 2014 года в конце сентября, 28-29 сентября. Многие немецкие граждане требуют отменить визит, но политика – это, конечно, искусство компромиссов возможного. В этом контексте, если пройдет она, встреча 7 сентября, потому что, еще говорят, должна быть встреча на уровне России, Турции, Ирана, это попытка все-таки дать возможность Евросоюзу, дать возможность европейским странам также принять участие в поствоенном периоде. Это как бы для меня это вот неожиданное, может, все-таки Эрдоган прочитал, это было на полях БРИКС сказано, но до этого, 24 июля, Ангела Меркель совершенно неожиданно вышла из отпуска, у нее был отпуск 21 июля по 13 августа, и встречается с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И там было четко сказано, на повестке дня Сирия и Украина. Поэтому, конечно, беженцы, 100% беженцы, и 100% неразрешаемая проблема вот, нынешней обстановки с Курдистаном, еще занятыми регионами, территориями сирийского государства, что делать, никто не знает. Иранский фактор, турецкий фактор, фактор Саудовской Аравии, как его разрулить и разрешить невозможно, но в этом будет обсуждение. В Турции 3 миллиона сирийцев.
Высока ли вероятность того, что Макрон и Меркель поедут на эту встречу к Эрдогану?
Ну, на сегодня, да, пока не было никакой информации, что она не состоится. Она в какой-то ситуации может не состояться.
И теперь Павел Степанец, ну, мы же знаем, что сейчас Турция, по сути, противостоит Соединенным Штатам Америки. С другой стороны, есть противоречие между Европой и Соединенными Штатами Америки.
И между Турцией и Европой.
И вот, Турция может как-то использовать противоречие между Европой и США для того, чтобы заиграть по-новому на этом рынке?
Ну, что-то она может сделать в экономическом отношении, но возможности...
Политически?
Политически, наверное, нет, потому что есть жесткое отношение к Эрдогану и со стороны Евросоюза, и со стороны Германии, это прописано в коалиционном договоре. Евросоюз и Германия заняли выжидательную позицию. Там, можно сказать, будут небольшие подвижки, но вот Турция при Эрдогане – это партнер, которому... И двери не закрыты в Евросоюз или там в таможенный союз, но и не закрыты, и не открыты. Там написано просто так: ждем. И при этом ссылаются на то, что, ну, при этом Турцию нельзя оставить в одиночестве, она не должна быть обижена, она не должна быть агрессивна, потому что находится между Европой и Ближним Востоком.
То же самое и к России отношение?
Нет, нет. Здесь к России идет другой вектор. Это вектор Крыма. Ну, Крыма заморозили, да, то есть как бы по Крыму больше сейчас идут по юго-востоку Украины. И как раз вот эти санкции, я их упоминал, Евросоюза, это не наказание, а принуждение к возвращению в европейский мир и порядок. То есть мы ждем, во-первых, все говорят, без России никакие вопросы европейского миропорядка не решаются, только с Россией, да, вот Тео Зома сегодня об этом тоже пишется. Но ситуация сложилась так, что все-таки Минский процесс надо, ну, запускать, да, который сейчас заморожен.
Владислав Белов был сегодня в программе «Умные парни», руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Программа «Умные парни», я благодарю вас, спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.